Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-59-59-39. По каким-то особенно важным вопросам, в том числе, что касается деятельности радио «Благовещение», этого проекта я являюсь уже не первый год главным редактором, и он нашел уже тоже не первый год свое место и в эфире радиостанции «Радонеж». Вы можете обратиться ко мне, но уже вне границ прямого эфира отдельно и по мобильному телефону 8-916-530-28-13. Я продолжу сегодня некоторые размышления на тему, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. Ну, говоря словами нашего великого святителя Феофана Затворника. В прошлый раз я начинал разговор о традиции духовного делания, умного делания, традиции в православии мировой и русской. И общепринятым является взгляд, что для научения умной молитве, умному деланию молитвы Иисусовой необходимо прежде всего правильное духовное руководство. Но правильное духовное руководство, оно обретается в те или иные эпохи далеко не так просто и легко, потому что его не всегда возможно найти за отсутствием, ну, собственно говоря, делателей умного делания, вот, Иисусовой молитвы, имеющих уже опыт и дар стяжания такой благодатной, умно-сердечной молитвы. И поскольку по разным причинам в те или иные эпохи бывало, что эта традиция прерывалась, потом не так легко можно ее было возобновить. Характерный очень пример – это 19-е столетие в России, предваряемая, собственно говоря, 18-м-то веком, и деятельность преподобного Паисия Величковского на рубеже 18-19 века, больше еще к 18-му имевшее отношение. Этот великий святой, преподобный, всю жизнь посвятил, ну, свою монашескую жизнь поиску духовного руководства, настоящего духоносного старца, от которого можно было бы воспринять традицию самого духовного делания. Но так получилось, что он, в общем-то, такого старца в своей жизни не нашел. Но сам стал таковым старцем благодаря подвижническим трудам, а также не в последнюю очередь изучению трудов святых отцов, аскетов, вот, в том числе на Афоне, вот, с которыми он, будучи на Афоне, ознакомился в свое время, и в том числе трудился над переводами. Ну и, в общем, благодаря этим трудам сам стал старцем, и у него была целая плеяда учеников, и он даже не один монастырь организовал, не только на Афоне, подвязаясь таким образом, но вот в Румынии, в Малороссии. И одним из главных итогов его деятельности были именно его ученики, которые, многие из которых уже в первую половину XIX века пошли в Россию и там в разных монастырях послужили возрождению традиции внутреннего делания, настоящей молитвы Иисусовой. И, в частности, оптинское старчество, к примеру, прямо связано с традицией внутреннего делания, проистекающей в таком ее вот именно возобновлении от преподобного Паисия Величковского, валаамские старцы в 19-м столетии и так далее. Такой характерный пример. Собственно говоря, если говорить о нашей современности, то если искать какое-то преемство в традиции русской церкви, то, ну, здесь его и надо искать, ну, преемство во внутреннем делании. Хотя после революции 17-го года, к сожалению, ну, эта традиция, несмотря на то, что она старалась возгреваться общинами новомучеников, исповедниками, но уж был больно тяжек каток репрессий в советское время, и, в общем-то, по большому счету, монастырей-то не стало. Вот, и за исключением отдельных подвижников, традиции негде было быть поддерживаемой. И так, в общем-то, до наших дней, потому что, ну, три десятилетия свободы, которая была дана Русской Православной Церкви после падение Советского Союза, собственно говоря, это еще не такой большой срок, чтобы можно было сказать, что вот там-то и там-то, вот тут-то и тут-то есть явное возобновление настоящей традиции молитвенного делания, настоящей молитвы Иисусовой. Собственно говоря, ну, возобновление этой традиции, она, конечно, сталкивается со многими проблемами, которые укоренены в самом человеке, в нашей определенной расслабленности, в нашей праздности, в наших немощах. Вот я в прошлый раз упомянул греческого старца Ефрема Аризонского, архимандрита Ефрема. Вот это ученик преподобного Иосифа Исихаста, безусловно, великого подвижника первой половины, середины 20-го столетия на Афоне, благодаря которому и нескольким ученикам, которого на фоне, в общем-то, тоже началось такое молитвенное возрождение в 70-х годах 20-го столетия, которому где-то к 60-м годам предшествовало довольно значительное оскудение. Оскудение в числе монашествующих, числа монашествующих молодых, вот, старение афонского монашества, что говорить про русское, которое вообще было после революции невозобновляемо фактически, так и греческое, и других церквей среди представителей начало монашествующих оскудевать, так что даже ходили такие разговоры, проекты о том, что монашескую республику Афон придется закрыть и превратить ее фактически в музей. Вот. Но, к счастью, этого не произошло. Не произошло еще и благодаря вот тому, что начало возрождаться монашество на Афоне, прежде всего, среди греческой основной составляющей этого монашества. И основой этого возрождения послужили именно ученики преподобного Иосифа Исихаста, одним из которых являлся старец Ефрем, вот, Филофейский, или, иначе говоря, еще Аризонский, как его зовут, вот, Аризонский, потому что со старцем Ефремом, промыслом Божиим, произошло то, что однажды, отправившись в Северную Америку, первоначально в Канаду на лечение, он ознакомился с имевшей там место быть ситуацией среди православных, вот, ну, греков прежде всего, позже не только греков, живущих на территории Канады и Соединенных Штатов Америки, убедился, что большая духовная жажда. Вот. Мало кто имеет представление о настоящем духовном делании. Вот. Те попытки, которые предпринимают православное священство, духовенство, как потом представители этого духовенства сами признавались, что мы пытались организовывать там какие-то фестивали, участвовать там в каких-то концертах, ну, в общем, больше по примеру такого, ну, по примеру протестантской составляющей, гораздо более многочисленной вот, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки. Но это не имело никакого эффекта среди молодежи. Но вот появляется небольшого роста, худенький старец с Афона, грек, который говорит о молитве Иисусовой, проповедует о настоящем внутреннем делании, и это оказывается востребованным. Это оказывается востребованным в такой степени, что фактически за несколько вот десятилетий, начиная с конца 70-х годов и по, ну, уже начало 21 века, старцем Ефремом было организовано в Канаде и Соединенных Штатах 18 монастырей, или 19, называют, приводится и та, и другая цифра, может быть, варьировалась, как-то варьируется число. Один из самых известных монастырей — это преподобного Антония Великого в Аризоне, в Аризонской пустыне, православных монастырей. Вот. Ну, и старцу пришлось, ну, претерпеть некоторые сложности, конечно, потому что нужно было как-то это все и юридически, конфессионально, административно, так сказать, оформлять, преодолевая определенное сопротивление, но с помощью Божией это тоже ему удалось проделать, и вот он стал таким своего рода светочем не просто православие такой какой-то внешней миссионерской деятельности, но свидетелем о необходимости настоящего внутреннего делания для всего мира, причем для мира западного. Вот. Ну, вот я могу привести пример, зачитав некоторые цитаты из книги его «Бесед и писем». Том первый недавно вышел вот в издании «Троиц Сергиевой Лавры», одновременно это издание монастыря преподобного Антония Великого, такое совместное. Том первый о молитве и трезвении. Беседа первая, сказанная еще в 1976 году, вот, некоторые выдержки из нее, о пользе устной молитвы. Один человек поведал мне на исповеди, что однажды в нем пробудилось стремление постоянно вслух произносить молитву Иисусову. Мне сложно сейчас вспомнить, что послужило поводом для этого божественного просвещения и подобного усердия. Но он непрестанно произносил молитву, хотя и был обычный светский человек, имел семью и множество забот. Так вот, однажды, когда он вел машину, молитва в нем начала как-то очень особенно действовать, и он испытал душой единение со всем сотворенным миром. В то же время он пережил такую связь с Богом, что сам недоумевал, как все это произошло. И хотя такое состояние продолжалось всего несколько минут, он испытал великую радость, почувствовал внутри себя нечто божественное и воскликнул: «Что это со мной сейчас происходит?» Когда он исповедовал все это мне, я размышлял, в каких потемках блуждаем мы, монахи, по причине нерадения, лени и этого дьявольского парения мысли. Бог даровал нам, живущим в послушании, большую свободу и беспопечительность. А мы, прельщенные нерадением, ленью и бесовским парением мысли, теряем это бесценное время нашей жизни, теряем эту возможность молиться таким же образом, как молился этот человек, хотя имеем все преимущества жизни в послушании, все преимущества жизни в послушании, которые ему доступны. Которые ему недоступны. Он был обременен множеством забот и имел семью, но своей душой познал такие вещи. В нем родилась великая вера в Бога. Когда я услышал рассказ, моя совесть начала сильно укорять меня, потому что мы, монахи, не преуспеваем в такой степени, как этот человек. Он рассказал мне, что стремится избегать компаний, всевозможных излишеств в быту, и в мыслях, и всего себя посвящал молитве. Я сидел, слушал, и все это и недоумевал. Откуда взялся такой человек в наше время? К тому же он и свою жену старался научить молитве и беспопечительности. Мы же, монахи, живущие в послушании, ни семьи, ни попечений, кроме монастырских работ по послушанию, каких-то необходимых нужд не имеем, и потому совершенно свободны для молитвы. Он также говорил мне, что большую часть дня молился вслух, потому что находился среди людей и не мог творить ее умом. Он нашептывал молитву в своем офисе, в машине, в пути и вообще везде, где бы то ни было. Это говорит только о том, что мы с вами со всей нашей свободой и огромным количеством времени можем молиться с еще большей отдачей. Чем оправдаемся в очах Божьих, думал я, ведь Бог укажет, что Он все устроил для нашего особенного преуспеяния в молитве. У нас только одно попечение, работа на послушание, однако можно очень легко вместе с ее выполнением произносить молитву вслух. Из своего незначительного опыта умного делания мы заключили, что даже простая устная молитва приносит огромный результат. Когда Богу угодно, человек не только придет в единство со всем тварным миром, но и будет способен познать его, услышать голос всякого творения, говорящего ему, для чего и с какой целью Бог его это создал. Только когда человек произносит вслух молитву, его время не тратится зря, но приносит пользу, ведь ее слышит и дьявол, и уже не может беспрепятственно приблизиться к молящемуся. Произносящий молитву легко избегает празднословия, многословия и прочего. Его слышит находящийся поблизости брат, который, возможно, рассеян в мыслях, и тотчас в нем просыпается совесть, и он задумывается: «Но разве он один пришел сюда для подвига и молитвы? А я чем занимаюсь? Зачем я пришел в себя? Зачем я пришел сюда?» И таким образом, побуждаемый совестью и вразумляемый Господом, он тоже начинает нашептывать молитву. Если монах молится вслух, то его слышат и паломники, посещающие монастырь, вдохновляются его примером и говорят: «Вот монахи здесь не тратят времени зря. Они не только по внешности монахи, но и на деле выполняют слова апостола Павла: „Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия“». И еще одну цитату приведу уже из беседы третьей. «Меньше слов, больше дела. Непрестанная устная молитва – фундамент молитвенного делания». Беседа датируется уже 1987 годом. «Я был на днях в книжной лавке одной митрополии, когда в нее вошли несколько священников что-то купить. Среди них был пожилой иерей и игумен одного монастыря. Нас решили познакомить, и мы представились друг другу. Батюшка начал говорить мне: „Старец, я посетил Святую Гору, заходил в ваш монастырь, но вы были в отъезде“. Он начал хвалить монастырь, но потом вдруг сказал: „Одно меня опечалило“. „Да, я слушаю, батюшка. Все было очень хорошо, но то, что делали ваши монахи, мне не понравилось и смутило меня“. „Продолжайте“. Они вслух произносили: „Господи Иисусе Христе, помилуй меня“. Мне показалось это неправильным. Я ответил ему: „Батюшка, к сожалению, даже этого у нас нет в должной мере. Как хорошо, если бы у нас это было. Но почему? Потому что те, кто провел не один год в монастыре, а тем более молодые, приходящие из мира, носят в себе целый мир страстей, предрассудков и мыслей. Вдобавок мы тащим с собой горы эгоизма. Весь этот багаж страстей имеет соответствующие помыслы и мечтания. Если мы захотим удержать ум свободным и не вовлеченным во все это, чтобы молиться, то у нас ничего не выйдет. Почему? Потому что хотя мы духовно бессильны, но сильны в парении страстных помыслов. Мы не способны удержать умом молитву, так как он кружится по всему миру. Потому, согласно святым отцам, по преданию старцев и по послушанию им, мы стараемся молиться устно, чтобы звучанием слов молитвы можно было оторвать ум от парения, прекратить празднословие и заполнить все свое время молитвой. Если мы не заложим фундамента непрестанной устной молитвы, то будет совершенно невозможно положить доброе начало духовного и монашеского преуспеяния. Сама жизнь это подтверждает, никто не заставит нас усомниться в этом. Кто захочет это оспорить, наткнется на скалу опыта и покажет свое невежество в монашеской жизни. Но, к сожалению, мы не удерживаем чина устной молитвы. У нас ее нет, дьявол ее украл у нас. О, если бы мы держались и ее. Простите, Геронда, теперь я понял свою ошибку. Не вы один были этим смущены, батюшка, говорю ему. Ну и некоторые миряне, священники и монахи враждуют с нами из-за этого. Пусть враждуют, только бы мы действительно имели это делание. Хотя, к сожалению, здесь дьявол обокрал нас. Но знаете ли, батюшка, сказал, что сказал мне один врач, который впоследствии стал иеромонахом. Он как-то поделился со мной: „Старче, мне очень помог ваш монастырь. Я приезжал к вам несколько раз, трудился на кухне и на других послушаниях. Тогда я еще не получил диплом и был студентом. Я видел, как отцы молятся вслух, и мне принесло это большую пользу. Поэтому я начал потихоньку ее произносить. Расскажите мне хотя бы немного об этом делании“. И я исполнил его просьбу. Вот видите, насколько полезна устная молитва. И то, что мы ее не произносим, означает, что мы не осознали ее пользы и не вкусили благ этого делания. Кто вкусил, тот понимает, о чем речь. Всякий человек на деле познается. Кто хочет, пусть попробует. Но при условии, что будем подвязаться в ней без тщеславия, без превозношения, без человекоугодия, не ставя себе цели произвести впечатление на людей, чтобы они потом говорили о нас, как о молитвенниках и подвижниках, имеющих непрестанную молитву, или начинать молиться тогда, когда мы видим приближающихся людей или старцев. Это неправильно. Чтобы не смущать никого, мы произносим ее тихо, ощущая свои грехи, страсти, немощи, осознавая свою скверну и поерение ума. Все это нужно признавать в себе. Ну вот, такие цитаты из бесед преподобного архимандрита Ефрема Аризонского из его книги «Беседы». И письма, что можно добавить? Очень важное указание, очень важный совет старца Ефрема и для монахов, и для мирян, что упор должен быть на устную молитву Иисусову. Это классическое такое, в общем-то, подразделение. Это классический совет, что любой новоначальный молящийся не должен куда-то уводить ум в сердце, там его пытаться искусственным образом низводить, сосредотачивать внимание. Хотя есть и такие советы, можно сказать, больше технического характера у подвижников, но, как правило, они касаются практики молитвы уже у более таких преуспевающих подвижников, находящихся действительно под руководством более опытных старцев, а внимание сосредотачивает на устной молитве, на, что называется, речевом аппарате, произнося молитву или действительно вслух, вот, или шепотом, или очень-очень почти незаметно для окружающих, вот. Но, тем не менее, имея в виду, прежде всего, сосредотачивая внимание в словах молитвы именно на устном, связывая с устным таким произношением. Святитель Феофан Затворник в 19 столетии в своих письмах, в том числе в переписке с монашествующими, вообще отрицательно относился к упору на разные такие технические приемы, вот, сдыхание, воздыхание, сосредоточение ума, позиции, позы, так сказать, на молитве, вот, эмоциональность, то или иное разгорячение. Даже одну из книг, изданных, причем на Афоне, посвященный Иисусовой молитве, где на это был упор, подвергся довольно серьезной критике в этой переписке своей. У нас есть звонок, пожалуйста.
Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Отче, я хотел бы задать такой вопрос насчет крестного хода. Собственно, у нас, хотел спросить на Руси, ведь есть такая традиция, что крестными ходами ходить, вот, но еще такое дополнение к этому вопросу, собственно, по поводу самого крестного хода, чтобы вы рассказали, что это такое. И насчет нашей страны, вот почему вот, к примеру, вот недавно, пару дней назад, наши братья и сестры ходили, вот православные наши, ходили с крестным ходом вот по Старомайнскому району в Ульяновской области, вот, во время которого их остановили почему-то, вот, и сотрудники полиции увезли их. А потом, как еще выяснил, что их избили. То есть я хотел бы понять, неужели это противозаконно, крестные хода ходить по Руси? Это ведь старая традиция, как я знаю.
Да, не противозаконно, просто надо согласовывать эти мероприятия с властями, администрацией, правоохранительными органами. Вот и все. Тогда и не будет разного рода эксцессов и неприятностей. А когда это не согласовывается, власти, так сказать, не ставятся, не уведомляются, вот, не ставятся этого внимания властям, ну, могут происходить действительно какие-то неприятности. Зачем? Не запрещено, это не советское время, вот, не запрещено, но просто надо действовать в рамках имеющего быть законодательства. Зачем провоцировать такого рода неприятности, собственно говоря, вот, а потом еще и, ну, скандализировать в информационном пространстве. Вот. Я не думаю, что это, в общем-то, все на благо церкви православного благочестия. Вот. Все должно быть, во-первых, согласовано со священноначалием, с правящим епископом, вот, а через, как говорится, церковную администрацию, епархию, епархиальные учреждения должны ставиться, повторяюсь, власти в известность, и там маршрут согласовываться, и обычно в таком случае правоохранительные органы, они, наоборот, следят за порядком, помогают, как правило, сколько вот я сталкивался, по крайней мере, в границах Москвы, ну, не только Москвы, с проведением таких мероприятий, когда это все во взаимодействии с властями, то все нормально бывает. Что касается вообще самой традиции, ну, то традиция крестных ходов, она вообще древнейшая. И происходит она прежде всего от пасхального крестного хода с первых веков христианства. Вот, когда в ночь субботы на воскресенье перед пасхальной заутренней крестным ходом шли только крещенные, вот, в белых одеждах, принявшие христианство, и их христиане, уже имевшие, так сказать, опыт бытия в церкви, встречали восторженными возгласами «Христос воскресе!». И, вот, собственно говоря, пасхальный крестный ход, он уже столетиями, тысячелетиями является образцом для совершения вообще других крестных ходов. Крестный ход может быть, ну, по протяженности разным, и может из одного храма быть в другой храм, может из одного населенного пункта быть. Вот. Например, если вы бывали в Дивеево перед праздником преподобного, например, летом, вот, преподобного Серафима, так там крестные хода идут из разных деревень, населенных пунктов, поселков, Дивеево, вот, и по проезжей части, и все это регулируется, соответственно, правоохранительными же органами, там, ГИБДД и так далее, поскольку это заранее все, опять же, согласовано. Крестный ход, он имеет свою традицию, как он выстраивается, что, какие иконы несутся, какие хоругви, крест, так сказать, обычно бывает специально такой, который вот изготовлен для того, чтобы его носить на крестном ходу, и он обычно одновременно с этим за престолом в алтаре может храниться и так далее. Традиции, да, были до революции, причем, ну, разные почитаемые иконы носили, это порой были много-много тысячные ходы, вот, приуроченные к разного рода событиям, и могли быть они большие расстояния покрывать. Все это, ну, действительно, особенности еще в дореволюционные времена пользовалось, ну, можно сказать, в народе большой популярностью, связано с теми или иными святынями, большим почитанием. Много исцелений порой бывало во время крестных ходов, когда какую-нибудь святыню переносили или какой-то святыни шли. Это, в общем, целое... тоже история, вот, связанная с крестными ходами, ну, что в Руси древней, что в России современной, она продолжается. У нас еще есть звонок, пожалуйста.
Алло.
Да, слушаем вас.
Господи, Иисусе Христе, помилуй нас, батюшка, благослови, Владимир. Да. У меня вопрос по теме молитвы. А вот читая Иисусову молитву, насколько вот нужно или можно заострять, ну, то есть, как бы называть свои там поруки, грехи, или о ком-то хочешь помолиться, или какие-то нужды, какие-то проблемы, потому что они у каждого есть. Вот насколько, ну, как бы, ты же как
да можно, ты
уходишь в сторону от молитвы, простите.
Можно перемежать. Прочитал определенное количество Иисусовых молитв и молишься за своих близких, каешься про себя пред Богом в своих согрешениях. Например, если даже не пользоваться, например, четками, что, в общем-то, не обязательно, хотя и возможно, и мирянину, вот, засечь, например, на часах 5 минут, то в среднем, при средней скорости Иисусовой молитвы, за 5 минут прочитывается 100 Иисусовых молитв. Так прочитал, например, сотню Иисусовых молитв и молишься о здравии своих ближних или упокоении. Можно Иисусову молитву, например, читать в такой форме: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею, помилуй нас». И мысленно, вот, помилуй нас, привносишь имена тех людей, за которых имеешь какое-то особое переживание или попечение, или просто, повторяюсь, прочитав какое-то количество Иисусовых молитв в классической форме: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», молишься, каешься и в своих грехах, и молишься за своих близких. Я остановился вот в общих суждениях об Иисусовой молитве, о важности творения устной молитвы. И именно вот упоре на необходимости этого делания устной молитвы, простой ее такой формы, но регулярной, постоянной, о чем говорит старец Ефрем Аризонский. Причем он, это очень характерный момент. Во-первых, он указывает на возможность и необходимость такой частой и постоянной, непрестанной молитвы для мирянина. И, как мы видим вот из его бесед, приводит пример, когда миряне, ну, он одного из мирян приводит, достигали в этом большого преуспеяния. И даже этот пример, он в укор собственным, так сказать, сподвижникам-монахам приводит, которые вроде как находятся в монастыре, в монашеском чине, в которых все время посвящено должно быть молитве, и они такой молитвы не имеют. И здесь применительно к современному монашеству старец Ефрем тоже делает важный вывод. Обычно, да, вот так свидетельствуется, говорится, что опыт устной молитвы Иисусовой – это прежде всего удел новоначального. Вот. Для мирян, прежде всего, в условиях, так сказать, мирских. А вот уж в монастыре-то, дескать, там должен быть не просто уровень устной молитвы, а уровень уже такой более умносердечный, более внутренний. Но оказывается-то что? По немощам современного человека и немощам современного монашества, если не было, нет утвержденности в устной молитве, то молитва вообще тогда теряется, даже в среде монашеской. Происходит парение ума, происходит блуждание помыслов. И поэтому для современного монашества, как и для мирян, важным элементом является прежде всего утвержденность в этом простом образе молитвы Иисусовой и понуждение себя к этому в устной молитве. И даже устная молитва такая простая, вроде без особых, так сказать, там, ухищрений, вот, может приносить великую пользу и даровать человеку настоящий опыт познания Бога. Вот. Но обращусь к некоторым вопросам, которые в том числе письменно поступили Раб Божий Никита спрашивает: Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Ну, в кавычках, да, потому что это цитата из святых отцов еще первой половины, ну, середины первого тысячелетия. Для того Бог вочеловечился, чтобы человек обожился, как один из вариантов. Поясните эти слова. Во-первых, Бог сотворил человека по образу и подобию своему, наделив человека способностью к вечной жизни в общении с ним, Богом же. То есть Бог сотворил человека Богом с маленькой буквы по благодати, по дару. По дару вечной жизни от самого же Бога. В самом человеке, несмотря на то, что он сотворен со свойством, способностью к этой вечной жизни, источника полноты внутри, так сказать, человека этой жизни есть. Этой жизни нету, вот, всей полноты. Но наряду с тем, что человек сотворен со свойством, способностью к вечной жизни, человек сотворен с Богом данной свободой. Вот свобода человека, она, к сожалению, может реализовываться по-разному. Может реализовываться по направлению к Богу, к становлению в общении с Богом, а может, как это произошло еще в раю первоначально с Адамом и Евой, может отвернуться от Бога, проявить непослушание Богу, не явить, ну, с подачи дьявола, не явить раскаяние, и тогда человек в лице Адама и Евы, и все человечество отпадает от Бога, разрывает отношения с Богом, лишается возможности причастия к вечной жизни, становится смертным и обреченным в перспективе вечности, в перспективе духовных пространств, обреченным быть также отлученным, оставаться от Бога на уровне существования уже отдельных душ, что является преисподними глубинами земли, так сказать, схождением в них. И вот, чтобы от этого всего, от смерти, от греха, от духовного несовершенства человека избавить, Бог сам сходит на землю, воспринимает человеческую плоть, вочеловечивается, воспринимает человеческое существо, соделывает природу человека вновь в себе безгрешной, обоженной, и мало того, что исцеляет природу от греха в себе, как Бога-человеке, разделяя с человеком смерть на кресте, сходит в преисподние глубины земли, разрушает ад и выводит Адама и Еву и всех, кто захотел из ада выйти со Христом, в результате в Царство Небесное, в преддверии конечного торжества правды Божией, новых неба и земли. То есть человек оказывается вновь потенциально обоженным. Для того Бог и становится человеком, чтобы человек вновь мог стать Богом по благодати. Насколько это происходит с каждым человеком, зависит от конкретной живой человеческой личности, от ее выбора этого человека, от его веры или неверия. Раб Божий Михаил такой, можно сказать, задает богословски заковыристый вопрос. Люди грешат, болеют, умирают. А где же тогда Христос? Вот Христос все сделал для того, чтобы грех был побежден, чтобы человек победил во Христе в перспективе вечности смерть, чтобы болезненность человеческого существа была бы побеждена, была бы, безусловно, преодолена. Это Бог Христос сотворил в контексте человеческой истории, придя в эту историю однажды 2000 лет назад и, да, восприняв человеческое существо, соделав его безгрешным, победив в себе самом смерть, сойдя в преисподние глубины земли в ад и ад разрушив. Но это Христос сделал в контексте продолжающейся, длящейся человеческой истории, которая берет начало с грехопадения Адама и Евы и длится уже не одно тысячелетие. И несмотря на то, что уже победа над грехом и смертью произошла во Христе, она будет длиться до второго пришествия Христова, пока себя окончательно не исчерпает в череде рождения и смертей новых и новых поколений. И в каждом новом поколении, к сожалению, человек рождается, наследуя греховную поврежденность и смертность человеческого существа еще от Адама и Евы. И наследуя это, человеку при этом дается возможность обратиться ко Христу как к новому Адаму, который тоже уже присутствует в этой человеческой истории в своем богочеловеческом организме Церкви. Обратившись ко Христу, человек обретает возможность общения с Ним, обретения источника жизни вечной и возможность за свое время, за время краткое своей земной жизни обрести в конечном счете преодоление над грехом, над смертью, над болезненностью своего человеческого существа, что окончательно откроется уже в перспективе всеобщего воскресения из мертвых, которое будет по образу воскресения Христова. Где находится Господь, воскресший уже за нас пострадавший, где Христос, и вошедший на небеса, Он и на небесах, и среди нас. Он в богочеловеческом организме Церкви. Он в нашем сердце, может быть, если мы этого восхочем, если мы будем этого искать. Но это происходит по сознательному обретению общения с Ним, по сознательному усилию веры, а не по навязыванию, так сказать, или веры, или общения с Богом. Вот сейчас недавно вышел фильм такого известного режиссера Сакурова, называется «Сказка». Вот, ну, я не знаю, вот, многим ли из наших слушателей что-либо говорит фамилия этого режиссера, он такой режиссер элитарный, как говорится, на любителя. Там сюжет фильма заключается в том, что режиссер поместил таких деятелей, как Сталина, Гитлера, Муссолини и Черчилля в ад. Ну, можно сказать, в преддверии ада, своего рода такой лимб-чистилище, вот, где они там блуждают, ругаются друг с другом, вот, пытаются выяснять отношения. Ну, да ладно, фильм по-своему любопытный, но Сокуров еще там поместил самого Христа в образе бессильного такого человека, который недоумевает, что же ему, так сказать, делать со всеми этими людьми, среди которых он также находится в аду. То есть Христос такой пострадавший, но не воскресший, не победивший смерть и немощный. И когда у Сокурова при обсуждении этого фильма спросили, ну, что он имел в виду, почему он туда именно вот такого Христа-то поместил, он сказал, ну, а где ему еще быть-то, куда же девать-то Христа, когда вот такое вообще с человеком, с человечеством происходит, вот он там и находится, пусть он с человеком разбирается. Вот. То есть эта позиция, вот позиция данного режиссера, она не христианская, она чисто такая гуманистическая. так сказать, человек задается вопросом, как же так? В истории столько ужасов происходит, такие вот есть тираны, деятели, виновные в миллионных жертвах, а где же при этом Бог? И Бога, задающийся вот такими вопросами, я никак иначе представить не может, как тоже человека немощного, который, собственно говоря, ничего со всем этим поделать и не может, и находится, правда, потому что ему больше и негде находиться, в этой же, можно сказать, среде, среди образов, ни больше и ни меньше, как преддверие ада. То есть это, опять же, для такого вот не христианина, а гуманиста, вроде как праведник Христов сошел в ад, а из ада-то и не выходит, так сказать. Вот. Но на самом деле это, повторюсь, позиция совершенно не верующего во Христа как Спасителя, как в Бога-человека, как в победителя смерти, как в победителя ада. Вот. Христос ад уже победил. Ему нет нужды находиться в аду, потому что он разрушил эту темницу. И ад – это с момента воскресения Христова, это, как бы сказать, проблема не объективная. Это не объективно существующая темница, по-прежнему запертая. Это проблема субъективного выбора человека, самоопределения в отношении истины. Или любовь и вера ко Христу, и ты свободен от ада. Или если ты не знаешь, не хочешь знать Христа, его победу над смертью, то ты по-прежнему запираешь себя в своем субъективном аду. А если ты туда хочешь еще и Христа же поместить, ну, извините, это попытка, так сказать, бессильная, убогая и достойная сожаления. Вот. Вопрос раба Божия Нина спрашивает. Как защититься от лжи? Работ... Начальника. Работу найти тяжело. Сейчас и приходится терпеть. Но тяжело. Ну, что поделаешь. Действительно, бывает и тяжело. Иисусову молитву про себя читать. Вот, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицу, помилуй меня и начальника моего, вразуми. Раб Божий Игорь. Мама становится злой и раздражительной, когда постится. Я говорю ей, не рад, что пост ей не пассивом, но она меня не слушает, что делает. Что делать? Стараться меньше ссориться, терпеть. Опять же, читать Иисусову молитву, и если стараться убедить, смягчить пост, то делать это без раздражения, а с любовью все-таки. Раб Божий Никита. Почему Господь разрешил сатане искушать его? Много страданий Иов претерпел. Разве не мог Господь защитить сразу его? Конечно, мог, но даром ли богобоязнен Иов? Страдания Иова – это особая история ветхозаветная, и не только ветхозаветная, которая в себя включает вообще смысл страдания праведника и прообразует на самом деле страдания Христа. Но это вообще отдельная тема, у нас уже фактически время постепенно подходит к концу, поэтому сейчас на нее много говорить не получится. Вот. Надо ли креститься, раб Божий Иоанн спрашивает, на иконы в кабинете шефа? Ну, раз шеф имеет в кабинете иконы, можно и креститься, если почему бы и нет. Вот. Это ж хорошо, что шеф верующий. Раба Божия Марина. Как поминать родственников, если не знаешь их имен, и были ли они крещеные? Ну, если неизвестные, никак нельзя узнать, крещеные ли они, поминать на домашней такой келейной молитве. Если неизвестные имена, то вставлять в молитву фразу типа «Господи, иже ты веси». Вот, каковы их имена. Ну что ж, традиционно нас просят молиться о здравии рабов Божиих Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отрока Туковицы Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея. О здравии святейшего патриарха Кирилла, схиархимандрита Илии, болящего протоиерея Александра, протоиерея Андрея, протоиерея Александра, протоиерея Евгения, президента Владимира, матушки Анны, Сергия, Анастасии, болящего Дмитрия, Евгения, Кирилла, Владимира, Елены, Нины, Ларисы, Ларисы, Ирины, Натальи, Вадима, Алексея, Натальи с очадами Симеона, Ирины, Андрея, Марии, Василия, Алексея, Владимира, Нины, Евгения, Екатерины, Таисии, болящего Евгения, болящей Траковицы Софии, Натальи, Кирилла, Валентины, Валентины, болящей Тамары, Тамары, Александра, Тихона, Воинов, Ильи, Валерия, Михаила, Никиты. О упокоении просьба, молитва. Протоиерея Дмитрия, Антонины, Евдокии, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Якова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, Петра, Феквы, Феодора, Фатинии, Татьяны, Геннадия, Феодора, Татьяны, Александры, Александры, Прохора, Людмилы, Стефана, Ивариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы. И упокоение святейшего патриарха Алексия II, игумена Бориса, протоиерея Дмитрия, монаха Владимира, отрока Арсения, схимонахини Варвары, схимонахини Надежды, преснопоминаемого протоиерея Василия, матушки Маргариты, преснопоминаемого Симеона, Варвары Владимира, Антонины, Петра, Николая, Тамары, воинов Петра, Анатолия, Константина, Александры, Анны, Николая, Натальи, Александра, Павла, Владимира, Александры, преснопоминаемой Екатерины, Вячеслава, Серафима, Сергия, Валентины, новоприставленной Пелагеи, Пелагея, Алексия, Романа, Александры, воина Иоанна, Анны, Валерия, Аркадия, Татьяны, Натальи, Николая, Нины, Никиты, Сергия, Марины, Иоанна, Марии, Владимира, Алевтины, Константина, Бориса, Риммы, Иакова, Даниила, Михаила, Александра, Дмитрия. Прошу также молитв о мне недостойном протоиерее Андрее и о всем коллективе нашего радио Благовещение и о всем коллективе радиостанции Радонеж. Вот, прошу также не забывать о помощи и материального характера. Впрочем, грех жаловаться. Очевидным образом вы нас поддерживаете, и благодаря этому православное вещание, слово православное, вот, слово христианской миссии, оно продолжается и будет продолжаться с Божьей помощью во благо и устроение именно образа жизни нашего богоспасаемым же характером. Спасибо. Храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –